Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Столетие Чехова». Участвуют писатель Борис Зайцев и протоиерей Василий Зиньковский. Ведущая Екатерина Горина. Эфир 29 января 60 года.
Говорит радиостанция «Свобода». Сегодня вместо нашего обычного обзора по Советскому Союзу мы передаем специальную программу, посвященную столетней годовщине со дня рождения Антона Павловича Чехова. Кому прежде всего пристало говорить о Чехове? Вполне понятно тем, кто действительно знает Чехова, понимает его и как человека, и как писателя. Вот почему в нашей специальной чеховской передаче сегодня выступит русский зарубежный писатель Борис Константинович Зайцев, современник Антона Павловича, автор ряда произведений, в том числе и биографии Тургенева, Жуковского и Чехова. И профессор Василий Васильевич Зиньковский, в прошлом профессор Киевского университета, автор ряда философских работ, среди которых видное место занимают два солидных тома, изданных за рубежом под общим названием «История русской философии». Итак, у микрофона русский зарубежный писатель Борис Константинович Зайцев. Слушайте его беседу «Чехов как человек».
Трудно себе представить, что тому Антону Павловичу Чехову, кого видел некогда в Ялте и Москве, исполнилось бы теперь 100 лет. Юным он и тогда не был, конечно. Все же в памяти остался скромный облик русского интеллигента средних лет, без седины, в пенсне, с бородкой. Но вот время прошло. Отмечаем теперь с любовью и преклонением 100 лет. Вспоминаем Чехова как некую икону литературную. Да в своем роде он и есть икона. След литературный его огромный, след моральный, обаяние личности другое и тоже очень большое. Он никак не собирался стать святым и не был им. Не был и никаким учителем жизни, важным бородачом на посту. Начинал тихо и малозаметно. Никого не собирался поучать, но чем дальше жил, тем больше становился как бы живым поучением. Просто облик его облагораживал окружающее. Может быть, это и есть назначение человека – нести в жизнь преломленный в душе образ Божий. Как далек он был от шума и саморекламы. Во Франции писатели обивают пороги академиков, добиваясь быть избранными, стать тоже «de l'Académie française». Чехова русская академия сама выбрала, он поблагодарил. А потом, когда выбранного Горького запретило правительство, вместе с Короленкой Чехов ушел из этой академии. Когда повесть его «Во враге», украшение русской литературы, должна была появиться в журнале «Жизнь», и редактор сделал об этом объявление жирным шрифтом, Чехов написал редактору: «Пусть будет он как все, как сотоварищ. Зачем выделять? Очень Чехов. Не задеть, не обидеть сотоварища». В нем не было карамзинской сентиментальности. Мог даже казаться холодноватым. Во всяком случае, был замкнутым, мужественным, с огромным самообладанием. Под всем этим неотвратимое сочувствие страданию, беде, болезни. Сам он почти всю свою недолгую жизнь был болен. Обреченность, недолговечность сознавал. Но никогда не жаловался. Вот уж нытья у него вовсе не было. Изображал часто и превосходно слабых и жалующихся. Сам же был сильный. Других жалел, но своих сил для этих других не жалел. Только без фраз и без поз. Голод собирал на него, холера – запрягать тарантас, катить по осенним дорогам из Мелехова в разные холерные пункты, улучшать, лечить, бороться. Школа в этом его Мелехове, где мне пришлось раз быть юношей, его рук дело. Церковь украшал он, даже пел с семьей иногда в ней под Пасху. Крестьян он лечил. Но все это просто, без пьедесталов. Так вот себе живет Антон Павлович Чехов, и вокруг него воздух добра и благожелания к людям. И не один воздух, а и дела в нем. Всегда был для меня Чехов в человеческом его плане, вроде компаса, указателя. Так-то вот Чехов поступил бы в данном случае. Значит, так поступать и надо. Но он сам об этом мало думал, я уверен. Никакой учительности в нем не было. Только раз, 3 августа 1901 года, написал он сестре Марье Павловне, чувствуя недалекий конец, письмо завещания. В нем, при всей чеховской семейственности и хозяйственности, внимательности к людям близким и далеким, городу Таганрогу на народное образование, платить в гимназию за какую-то девочку Харченко, крестьянам села Мелехова на уплату за шоссе, при всем этом есть именно и завет, предсмертный, простой и скромный, и как в простоте своей важный. «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Очень-очень Чехов.
Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона выступал русский зарубежный писатель Борис Константинович Зайцев. Теперь слушайте беседу «Русская жизнь в изображении Чехова». У микрофона автор двухтомника «История русской философии» Василий Васильевич Зиньковский.
Замечательной особенностью творчества Чехова является его реализм, трезвое и правдивое описание русской жизни, русских людей. Просто и совершенно объективно рисует Чехов русскую жизнь без всяких прикрас, но и без всякой насмешки. Чехову чужда вообще всякая тенденциозность, чужда сатира. Порой может даже казаться, что Чехов слишком спокойно описывает жизнь, словно он равнодушен к ней. Это, конечно, не так, но для Чехова характерно именно его объективность. Большое и малое в жизни, смешное и страшное – все по очереди выступает в его рассказах. Но если перечитать целиком все произведения Чехова, то получается картина русской жизни, охватывающая все ее стороны, все ее проявления. Можно без преувеличения сказать, что именно по Чехову можно изучать русскую жизнь его времени. Чехов никому и ни к чему не придирается, он просто описывает жизнь, какой она была в его время. Однажды Чехову был даже послан упрек в его будто без идейности. Но в том, что он никогда не проявляет свое отношение к тому, что он рисует. Но это совершенно неверно. Хотя Чехов действительно никогда не навязывает читателю своего отношения к тем, кого он описывает, но он никого не обличает, никого не судит, и эта его объективность и могла казаться одно время именно безидейностью Чехова, словно он к добру и злу равнодушен. Но в творчестве Чехова сквозь видимую объективность и спокойствие его нетрудно почувствовать внутреннюю тревогу и боль о всех нелепых, ненужных уродствах нашей жизни в то время. В сущности, над всем царит у Чехова грусть. Это вскрывает романтизм у Чехова. Но об этом поговорим отдельно. А пока вернемся к его реализму. Отметим прежде всего его необычайную широту в его художественном зрении. Все сословия, все профессии, все типы русских людей зарисованы им. Крестьяне, мелкое мещанство, купеческий быт, чиновники низшего и высшего ранга, военные, врачи, ученые, духовенство – всех касается Чехов с их рассказов. Описывает он все, можно сказать, бесстрастно. Вы видите русскую жизнь, русских людей, какими они были в то время. Чехов не скрывает жестоких и грубых сторон жизни. И у крестьян, напомню его рассказ «Мужики» или «Во враге», и у других сословий. Мелкие и большие драмы, серьезные и ничтожные житейские конфликты, дрязги и пустота жизни – всего этого довольно в картинах, рисуемых Чеховым. А за всем этим стоит общее неустройство жизни. В одном рассказе «На подводе» Чехов роняет такое замечание. «Все человеческие отношения осложнены до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце». Но не только жутко и хмурые находим мы в рассказах Чехова. Есть в них и много трогательного. Особенно прелестны рассказы, посвященные детям. Рассказ «Детвора» и другие. Возьмите рассказ «Кухарка женится» и убедитесь, как удивительно переданы в этом рассказе рассуждения мальчики. О том, как любовно, даже нежно описывает Чехов духовенство, говорилось не раз. Мы могли бы сказать, Чехову мы можем верить. Его описания русской жизни, русских людей правдивы и объективны. По ним действительно можно изучать русскую жизнь того времени. Да, реализм Чехова исключительно близок к жизни. Есть, однако, один уголок русской жизни, который особенно важен при анализе творчества Чехова. Это его описание русских интеллигентов его времени. Порой может даже показаться, что здесь Чехову изменяет его объективность, его бесстрастная манера письма, что он слишком сгущает краски. На вопрос этот о русской интеллигенции у Чехова он заслуживает особого внимания.
У микрофона выступал профессор Василий Васильевич Зиньковский. Говорит радиостанция «Свобода». В заключение специальной передачи «Столетие со дня рождения Чехова» «Заветы Чехова». Чехов требовал от художника прежде всего искренности и правдивости. Чехов писал: «Мое святое святых – это ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы лжи. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником». А в письме к Плещееву Чехов писал: «Партийность, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха». Молодому писателю Ежову Чехов советовал: «Читайте побольше. Вам нужно поработать над своим языком, который грешит грубоватостью и вычурностью. Другими словами, вам надо воспитать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывает вкус к гравюрам, хорошей музыке. Читайте больше серьезных книг, где язык строже и дисциплинированнее, чем в беллетристике. Кстати, и запасетесь и знаниями, которые не лишние для писателя». О призвании писателя Чехов в письме к критику Батюшкову писал так: «Дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступиться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Скажут о политике, интересы государства, но большие писатели должны заниматься политикой лишь постольку, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много, и во всяком случае роль Павла им больше к лицу, чем Савла. О задачах художественной литературы Чехов говорил: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такой, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная».
Столетие Чехова в выступлениях Бориса Зайцева и Василия Зиньковского.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Золотой запас свободы. На смерть Бориса Пастернака. У микрофона отец Александр Шмеман и дочь Льва Толстого Александра Львовна. Эфир 6 февраля 60-го года.
Умер Пастернак. И как далеко не находились бы мы от места его погребения. Мы все сейчас духовно, мысленно предстоим его гробу. С молитвой и любовью, с печальной и вместе благодарной мыслью о нем самом, об его жизни и служении. Умер поэт, то есть человек, имевший один из величайших даров, отпускаемых человеку – дар слова, дар воплощения красоты и правды. Поэт, поведавший нам о торжествующей чистоте существования, о тайном и высоком смысле жизни, о человеке и его духовной творческой судьбе. Умер русский человек, который любил родину беззаветной, но зрячей любовью, и нам, помогшей по-новому увидеть и по-новому полюбить ее. Россия Пушкина и Толстого, Достоевского и Блока будет отныне и навсегда и России Пастернака. Еврей, он принадлежал к народу, издревле рождавшему в мир пророков, страдальцев и безумцев, не согласных примириться ни на чем, кроме последней правды. И он остался верен этой глубочайшей сущности еврейского призвания и всей своей жизнью выполнил его. Умер христианин, не побоявшийся исповедать имя Христа в дни отступления от него и сказавший просто и твердо перед лицом всего мира, что нужно быть верным Христу. И, наконец, умер большой человек, большой тем, что нашел в себе видение и слова, нужные всем людям, близкие всем людям, сказанные всем и за всех. «Я чувствую за них, за всех», — сказал он. «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа». Кто может, пусть помолится об его светлой душе.
Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Александра Львовна Толстая.
Смерть Бориса Пастернака потрясла русских людей за рубежом. Его роман «Доктор Живаго» облетел свободный мир в подлиннике и в переводах. Мало знают Бориса Пастернака лишь в России, где его роман был запрещен. И советская власть даже не разрешила, к удивлению всего литературного мира, талантливому писателю получить присужденную ему Нобелевскую премию. Горько, обидно и стыдно сознавать, что русским людям, которым Пастернак должен быть ближе всего, еще не дано было узнать большого писателя и поэта, вышедшего из их же среды, впитавшего в себе все особенности русского народа с его силой и его слабостями, его веру в лучшее будущее, выросшего среди русской природы, которую он с такой любовью и с таким мастерством описывает в своих произведениях. В моем рабочем кабинете висит портрет Бориса Пастернака, фотография с рисунка, сделанная его отцом Леонидом Осиповичем Пастернаком. Я хорошо помню, как Леонид Осипович приезжал к нам в Ясную Поляну и писал этюды и портреты с моего отца. Помню, как мой отец восхищался иллюстрациями, которые Пастернак писал к роману «Воскресенье». Борис Пастернак был тогда мальчиком. Борис Пастернак умер, неведомый для своего народа и потому неоцененный им. Но невольно вспоминаешь слова, которые писатель вложил в уста своего героя. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части, а вот талант – это другое дело. Это наше. Это открыто нами. А талант в высшем, широчайшем понятии есть дар жизни. Пастернак, идеалист и поэт, обладал этим даром жизни. Верой в Дух Божий в человеке, верой в Христа, верой в бессмертие проникнуты его писания. И невольно вспоминаешь и сравниваешь смерть идеалиста-мученика режима Бориса Пастернака со смертью моего отца, Льва Николаевича Толстого, которого любила и под влиянием которого находилась семья Пастернака. «Жизнь – сон, смерть – пробуждение», – писал Толстой. «Искусство», – рассуждает далее герой романа «Доктор Живаго», – «неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь». И Борис Пастернак неотступно творил жизнь, и потому смерти для него нет. Среди назойливого, безрадостного, бездарного, мертвящего, жестокого материалистического окружения, навязанного русскому народу советской властью, в народной советской литературе то тут, то там ярким светом загорается огонь вечной божественной силы, без которой бессмысленна и пуста человеческая жизнь. «Смерть можно будет побороть усилием воскресения», — писал поэт Пастернак в одном из своих стихотворений. И литературное творчество Бориса Пастернака и является этим усилием воскресения. Да будет вечная память этому смелому борцу за правду, за свободу человеческого духа, талантливому писателю, поэту и будущей гордости нашей Родины России.
На смерть Бориса Пастернака. Эфир 6 февраля 60-го года.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Развлекательная передача «Компас». Участвуют Леонид Пылаев с космическими байками, Эрнст Константин о джазовых инструментах и Виктор Франк о драматургии Бертольда Брехта. Эфир 29 января 60-го года.
Говорит радиостанция «Свобода». Компас. Компас предлагает вам комментарии, шутки, музыку, информации. Компас – программа, предназначенная главным образом для тех, кто живет или работает вне пределов Советского Союза, в странах Восточной Европы.
А меня зовут Андрей Патрашин. В нашей сегодняшней программе необычная история одного парашютиста, джазовая музыка на виолончели и флейте, литературный спор вокруг знаменитого восточно-германского драматурга. Итак, начнем с истории одного парашютиста. Прежде чем послать людей в космический полет, необходимо многое выяснить. В связи с этим и проводятся целые комплексы экспериментов, в частности медицинских. В число этих последних входит, например, наблюдение над самочувствием парашютистов в затяжном свободном падении. В Соединенных Штатах Америки этими экспериментами руководит капитан Джозеф Киттингер. 16 ноября прошлого года он сам прыгнул с высоты 22 400 метров, раскрыв парашют лишь тогда, когда до земли оставалось всего 3000 метров. Но если Киттингер приземлился через несколько минут, то другой пилот, хоть и невольно, проделал куда более сложный эксперимент. Прыжок с высоты в 14 километров, продолжавшийся целых 40 минут. Вот рассказ об этом, как мы уже сказали, невольном экспериментаторе. В конце июля прошлого года на всем восточном побережье Соединенных Штатов, несмотря на частые грозы, стояла жара. Глядеть на эти грозы сверху вниз с высоты в 15 километров было навсегда запомнившимся зрелищем. Белые, синие и серые грозовые тучи клубились и кипели в солнечных лучах. Молнии озаряли белые гребни туч, но здесь, на высоте 15 километров, воздух был прозрачен и солнце ярко сияло. Вот над этой завесой туч и летели два серебристо-оранжевых реактивных самолета. Они, возвращаясь из Бостона на юг, на свою базу в город Бофорт, Южная Каролина. На первом самолете летел подполковник воздушных сил Соединенных Штатов Вильям Ренкин. Он взглянул на бортовые инструменты, скорость 800 км в час. До посадочной площадки в Бофорте оставалось несколько минут полета. Подполковник Ренкин был спокоен, ведь он успел проделать сотни боевых вылетов во время Корейской войны, а это был всего лишь обычный служебный полет. Ему 39 лет. Он опытный парашютист и заядлый физкультурник. В этот день Ренкин чувствовал себя физически превосходно. Это обстоятельство пригодилось ему и даже очень, потому что в течение ближайших 40 минут ему предстояло пройти через испытания, не зарегистрированные до того дня в аналах летной медицины. Перед самым Бофортом, на высоте около 15 километров, мотор самолета Ренкина внезапно начал давать перебои, сопровождаемые скрежетом и резкими толчками. Ренкин посмотрел сквозь выгнутые стекла кабины, ища второй самолет товарища по полету, лейтенанта Нолана Герберта. Он взглянул на доску приборов. Стрелки показывали, что самолет падает. Ренкин включил свой радиопередатчик и сообщил лейтенанту Герберту: «Мотор вышел из строя, вынужден выброситься». А сам подумал: «Лететь вниз придется с порядочной таки высоты». Серебристо-оранжевый самолет, теряя высоту, несся вниз навстречу грозовым тучам. И вот Ренкин доверил свою жизнь тому хитроумному механизму, над созданием которого годами работали инженеры в предвидении подобных случаев. Он нажал на рукоятку, и в то время, как реактивный самолет несся вниз к пелене туч, механизм заработал. Во-первых, на голову пилота опустилось приспособление для защиты от ветра. Во-вторых, стекло кабины выпало. В-третьих, пилота и его сиденье выбросило в пространство. В-четвертых, ремни, которыми Ренкин был прикреплен к сиденью, разомкнулись. Ренкин оказался на высоте 14 километров только со своей кислородной маской и парашютом. Парашют должен был автоматически раскрыться на высоте в 3 километра. Летчику предстояло пролететь в свободном падении 11 километров сквозь бурю и пронизывающий холод. Падение длилось 40 минут, то есть почти 3 четверти часа. Впоследствии подполковник Ренкин рассказывал: у меня появилось страшное ощущение, будто мой желудок и кишечник увеличились в объеме раза в два. Мне казалось, что моя носоглотка лопнет от внутреннего давления. Я думал, что давление меня доконает. Мои конечности начали так гореть, будто их все время терли льдом. Кисть левой руки одервенела. Я потерял левую перчатку, когда аппаратура выбрасывала меня из самолета. Казалось, я падаю в вечность. Мне все время страшно хотелось дернуть кольцо, чтобы раскрыть парашют, но я не смел. Я должен был все время себя уговаривать и повторять. Ведь если ты раскроешь парашют, быстрота падения уменьшится, и ты или замерзнешь, или погибнешь от недостатка кислорода. И все-таки мне нестерпимо хотелось раскрыть парашют. И когда, будучи не в силах выдержать, я было решил его раскрыть. Парашют сам раскрылся. Я посмотрел вокруг себя и увидел одни тучи. В тучах играли молнии. Эти молнии я запомню на всю жизнь. Что касается грома, то странное дело. Я его не то что слышал, я скорее чувствовал всюду вокруг себя. Мне пришлось лететь сквозь полосу града. Я боялся, что град разорвет ткань моего раскрытого парашюта. Мне пришлось также пролетать как бы сквозь поток воды, показавшийся мне очень тяжелой. Я вдохнул воздух и едва не захлебнулся. Иногда мне казалось, что я проделываю мертвые петли. На высоте около 1,5 километра меня бросало то вверх, то вниз, и это продолжалось мучительно долго. Казалось, я нахожусь внутри мчащегося лифта, в который врываются потоки сжатого воздуха. Затем у меня начался приступ морской болезни, меня тошнило. Меня так бросало, что я запутался в собственном парашюте. Я оказался завернутым, как в простыню, и боялся, что так и останусь опутанным стропами. Но, слава богу, этого не случилось. Наконец, воздух стал теплее и мягче. Меня поливал дождь. Мне казалось, что я был на высоте около 500 футов, что теперь мне остается только благополучно приземлиться. Но до конца несчастья подполковника Ренкина было еще далеко. Сильный ветер в нижних слоях атмосферы бросил Ренкина на ствол дерева. Летчик поднялся, точно пьяный, одервенелый, продрогший. Его одежда была изорвана в клочья, шлем перекосился. Ренкин пошел. И вскоре попал в непроходимый кустарник. Пилот был близок к истерике, но успокаивал себя. Главное сделано. До земли я уже добрался. Местности он не знал и стал шагать наугад. Наконец, вышел на шоссейную дорогу, остановился. Мимо него промчалось несколько автомобилей. Его не замечали. Но вот один мальчик закричал своему отцу, сидящему за рулем: «Папа, смотри, летчик!» Ренкина подобрали. В маленьком деревенском домике он потерял сознание и рухнул на пол. Его забрала карета скорой помощи из Бофортского морского госпиталя.
Вы слушаете «Компас» – программу, предназначенную главным образом для тех, кто живет или работает вне пределов Советского Союза в странах Восточной Европы.
Объявляя нашу сегодняшнюю программу, мы обещали вам музыкальные номера. Вы прослушаете сейчас записанный на пленку джазовый квинтет Чико Хамильтона, состоящий из виолончели, флейты, кларнета, гитары и контрабаса. Но прежде чем включить музыку, я должен вас предупредить, что сам прослушал эти джазовые вещи только 1,5 часа тому назад. Мне их порекомендовал мой коллега Константин. Дело в том, что со словом «джаз» у некоторых любителей музыки принято ассоциировать невероятный шум и треск, называемые попросту музыкальной неразберикой. Вещи, которые мы рекомендуем вам сегодня, несколько иного содержания. Но пусть лучше мой коллега Константин сам скажет, в чем оригинальность этих вещей.
Разрешите сперва вас поправить. Я бы не сказал, что то, что мы понимаем до сих пор под джазовой музыкой, состоит только из шума и треска. Я бы сказал, что джаз – это музыка, которая находится целиком во власти ритма. Ну, в общем, это не только шум и треск. Но, возвращаясь к вашему вопросу, то, что мне хотелось бы сегодня вам сыграть, это джаз совершенно иного и вот нового вида. Это, так сказать, культурный джаз. Это джаз, который сильно приближается, так сказать, к камерной музыке. Само сочетание инструментов и сама музыка это доказывают. Но, чтобы было более понятно, что я хочу сказать, сперва, может быть, мы ее прослушаем, и после этой музыки еще будет яснее то, что мне хотелось объяснить.
Ну что ж, дадим возможность нашим слушателям убедиться в ваших утверждениях.
Да, техник, будьте любезны. Я думаю, этот кусочек хватит. Как это вам понравилось?
А вот скажите, пожалуйста, имеется ли какой-нибудь смысл в сочетании этих новых для джаза инструментов?
Ну, я думаю, что да, потому что как раз именно эти инструменты приближают эту музыку к камерной музыке. Может, вы заметили, что эта музыка стоит, так сказать, под влиянием Баха, под влиянием контрапунктовой музыки. И звучит не так дико, как джаз с саксофонами, с трубами и так далее. Она именно смягчает джаз.
А в чем будет состоять отличие второй вещи от той, которую мы только что сыграли?
Я бы сказал так. В этой вещи вы еще чувствовали ритм. Вы чувствовали еще синкопы, да?
Ра-та-та-та-та-та-дам.
А это вот второй кусочек еще больше отдаляется от того, что мы привыкли называть джаз. Там вы синкопов почти больше не услышите. И если вы не будете внимательно прислушиваться, вы даже не подумаете, что это джаз. Чтобы узнать, что это джаз, вы должны прислушиваться, как играет контрабас. Контрабас четко еще играет джазовый ритм.
Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Тум-тум.
Значит, под эту музыку тоже можно танцевать. И если вы прислушаетесь, вы увидите, что она еще больше отошла от того, что мы называли до сих пор джазовой музыкой, еще больше приблизилась к классической музыке.
Thank you.
трудно сказать, какую оценку этих музыкальных образцов нового симфонического джаза дадут наши радиослушатели. Но мне лично кажется, что Константин был прав. Трудно узнать в этих вещах то понятие о джазе, которое имело, скажем, 10 или даже 5 лет тому назад. Но продолжим тему об искусстве. Через несколько секунд у нашего микрофона выступит наш комментатор Виктор Франк.
Вы слушаете «Компас», программу, предназначенную главным образом для тех, кто живет или работает вне пределов Советского Союза в странах Восточной Европы.
February 10 – день рождения немецкого поэта и драматурга Берта Брехта. В связи с этим мы попросили нашего комментатора Виктора Франка выступить в нашей сегодняшней программе с беседой о творчестве Брехта. И в частности, напомнить о чрезвычайно интересном литературном споре 1959 года. Беседа его называется «Бой за доспехи Брехта».
В одной из песен «Илиады» повествуется о жарком бое между греками и троянцами за тело и доспехи павшего греческого героя Ахиллеса. Что-то вроде такого боя за доспехи скончавшегося в 56-м году немецкого поэта Бертольда Брехта разгорелось за последние месяцы между советскими и зарубежными журналами. Начался бой с опубликования в декабре 58-го и в мае 59-го года в английском ежемесячнике «Encounter» двух больших статей о покойном немецком поэте. Брехт, как известно, был коммунистом, жил и работал в ГДР. Но, как опять-таки известно, и у коммунистов, и у граждан ГДР бывают трагические душевные конфликты. Находят и на них иногда сомнения в правильности избранного ими пути. Были они и у Бертольда Брехта, этого большого и честного человека и поэта. Вот об этих внутренних конфликтах и писал в журнале «Encounter» Мартин Эслин. Добавим в скобках, что с тех пор Мартин Эслин выпустил целую книгу о Брехте, книгу, которая была встречена в Англии очень благосклонно критиками всех политических оттенков. Но вот на «Encounter» ополчился московский журнал «Иностранная литература». В номере 5 за тот же 59-й год журнал заявил, что английский журналист искажает действительность. Эслин озаглавил первую свою статью «Колебания Брехта». Журнал «Иностранная литература» категорически утверждает, что у Брехта никаких колебаний не было и быть не могло. Эслин приводил некоторые посмертно опубликованные стихотворения Брехта, в которых отражалось его внутреннее борение. Журнал «Иностранная литература» оспаривает толкование этих стихотворений английским литературоведом. Вот выдержка из заметки, помещенной в «Иностранной литературе». В статье, написанной в стиле недомолвок и многозначительных намеков, «Encounter» уверяет, что Брехт, мол, колебался и чуть ли не решил отказаться от всего, во что он верил и за что боролся до последнего вздоха. Далее в заметке говорится: «Жизнь Брехта перед нами как на ладони. Никогда этот последовательный и непримиримый борец за мир, демократию и социализм не подал ни малейшего повода для таких утверждений. Факты жизни Брехта настолько хорошо известны, что журнал «Encounter» вынужден многие из них привести. Так, автор статьи «Колебания Брехта», скрипя сердце, признает, что примерно с 30-го года Брехт был убежденным марксистом и придерживался доктрины классовой борьбы. Что в начале 30-х годов Брехт, так же, как и очень многие немецкие интеллигенты, считал коммунистическую партию Германии единственной силой, способной противостоять гитлеровской опасности. Что после поджога Рейхстага он уехал в изгнание, что, будучи в эмиграции, являлся одним из соредакторов литературного журнала в Москве, выходящего на немецком языке. И, продолжая свое единоборство за доспехи Ахиллеса Брехта, московский журнал продолжает: Но вот война окончена, и общий враг, германский фашизм, разгромлен. Германия оказалась расколотой. Часть людей искусства, эмигрировавших из гитлеровской империи, так и не вернулась на свою родину. Быть может, в это время Брехт заколебался? Нет. Для Брехта вопрос, где ему жить и работать, был ясен с самого начала. Несмотря на страшный вой реакции, он возвратился на родину. Вместе с трудящимися Германской Демократической Республики он строил новую жизнь. С кислой миной журнал «Encounter» признает, в 1948 году Брехт вернулся в Восточный Берлин. И далее добавляет, большие средства, предоставленные восточно-германскими властями в его распоряжение, и присутствие лучших друзей его молодости, должно быть, значительно облегчили ему решение. Так, московский журнал «Иностранная литература» защищает тезис, что Бертольд Брехт был, так сказать, бесконфликтным коммунистом. Удар, казалось бы, нанесен сильный. Но посмотрим теперь, как отвечает на этот удар английский журнал «Encounter». Вот что ответил этот журнал на наскок иностранной литературы. «Encounter» утверждает, что в героической и идиллической картине, написанной иностранной литературой, опущены по крайней мере три важных факта. Во-первых, после поджога Рейхстага Брехт не уехал в Советский Союз, как полагалось бы правоверному коммунисту, хотя его и приглашали туда. Он предпочел редактировать издававшийся тогда в Москве журнал на немецком языке, проживая в Дании. Правда, покидая в 1941 году Европу, он поехал в СССР, но там не остался, а проехав до Владивостока, двинулся дальше, в Калифорнию. Во-вторых, может быть, как пишет иностранная литература, Брехт и строил вместе с трудящимися ГДР новую жизнь, но делал он это с большими оговорками. Так, когда Брехт получил сталинскую премию мира, то он положил большую часть этой суммы на свой счет в одном швейцарском банке, шокировав тем самым партийных аппаратчиков. Не принял он и гражданство ГДР. Он подал прошение об австрийском гражданстве и получил его. И путешествовал он с паспортом, выданным в Зальцбурге. А что касается прав на свои произведения, то Брехт передал их одному издателю Федеративной Республики Германии, покойному ныне Петеру Зуркампфу. В-третьих, основные трудности Бертольда Брехта были обусловлены его отношениями с восточно-германскими коммунистическими властями. Многие из его учеников были арестованы и посажены в тюрьмы. Брехт был весьма близок к группе Вольфганга Хариха, неортодоксального философа-марксиста, который все еще сидит в одной из тюрем ГДР. Незадолго до своей смерти, в 1956 году, Брехт увлекся так называемым ревизионизмом и переводил с польского произведение Адама Важика «Поэма для взрослых». Такова первая контратака английского журнала в бою за доспехи Бертольда Брехта. Но московский журнал свою атаку продолжает. «Какие же аргументы, – писал советский журнал, – какие же аргументы приводят английские критики, чтобы доказать теорию о колебаниях Брехта? Как мы уже говорили выше, здесь вступает в свои права стиль уверток, недомолвок и намеков, обильно сдобренный самым беззастенчивым враньем. Самый главный аргумент клеветников Брехта – это его последние стихи, не опубликованные при жизни и датированные 1953 годом. И журнал «Иностранная литература» затем цитирует стихи Брехта, посмертно опубликованные в восточно-берлинском журнале «Sinn und Form». Стихи, которые, по мнению советского журнала, доказывают безоговорочную преданность покойного немецкого поэта идеалам коммунизма. Что же отвечает на это оппонент журнала «Иностранная литература» лондонский ежемесячник «Encounter»? А вот что. Именно в этой подборке, опубликованной в 1957 году, и содержатся строчки, выявляющие всю глубину трагедии, которую переживал Брехт в 1953 году после рабочего восстания в Восточной Германии. И если в этих строчках есть недомолвки и намеки, пишет английский журнал, то это недомолвки и намеки самого Брехта. Вот эти строчки. «Вчера, во сне, Я видел пальцы, указывающие на меня, как на прокаженного. Мозолистые, переломанные пальцы. «Вы не понимаете!» — крикнул я, исполненный чувства вины. Московский критик, продолжает автор статьи в «Энкаунтере», утверждает, что Брехт никакого разлада с обществом социалистическим не испытывал и испытывать не мог. Если так, то пусть он даст идеологически выдержанное объяснение трагических строк «Вы не понимаете!» — крикнул я, исполненный чувства вины. Мы объясняем их так, что Брехт остро сознавал свою вину в связи с рабочим восстанием в Восточной Германии в 1953 году, что он стыдился мозолистых и переломанных пальцев, указывавших на него как на прокаженного. В этом была трагедия Брехта, и никакие бесконфликтные объяснения, предлагаемые ныне в журнале «Иностранная литература», эту трагедию затушевать не могут.
Компас предлагает вам комментарии, шутки, музыку, информации. Компас-программа, предназначенная главным образом для тех, кто живет или работает вне пределов Советского Союза, в странах Восточной Европы.
Развлекательная передача «Компас». Эфир 29 января 60-го года. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.